Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В результате глобального потепления могут исчезнуть виды рыб, которые человек привык употреблять в пищу. К таким выводам пришли ученые Центра перспективных исследований в засушливых зонах в Чили и Рейдингского университета Великобритании. Они считают, что люди могут остаться без анчоусов, атлантической и тихоокеанской сельди, а также без японской и южноамериканской сардин. С нами на связи профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин. Здравствуйте, Кирилл Васильевич.
Здравствуйте.
Кирилл Васильевич, давайте разбираться, неужели действительно глобальное потепление так опасно для рыб? Неужели без селедочки останемся?
Ну, приходится, конечно, читать разного рода статьи, где, ну, скажем так, алармистские, то есть очень тревожные какие-то вещи сообщаются. Там исчезло, здесь исчезло. Ну, вы знаете, честно говоря, ту селедку, которую мы едим, извините, сельдь, она обитает в тех местах, куда глобальное потепление еще толком не добралось, это северо-восточная Атлантика, и про нас пока беспокоиться нечего. Ну а если говорить в целом о глобальном потеплении и рыбах, то до конца это явление не изучено. Поэтому у нас есть какие-то отдельные факты, но, признаться, рыбы настолько легко адаптируются к изменениям внешних условий, что, в общем-то, пока никаких таких вот прям тревожных факторов, что именно глобальное потепление приводит к исчезновению. Ну, честно говоря, мы не знаем, есть там какие-то наметки, но чаще всего речь идет о том, что идет перелов со стороны человека, когда просто изъятие повышенное, а там какие-то изменения климата уже добивают то, что человек подорвал. Я бы так сказал.
Тогда зачем такие публикации? Просто привлечь к себе внимание или привлечь все-таки к проблеме внимание?
Ну, то, что глобальное потепление на слуху, это ясно. И то, что эта тема сильно политизирована, это тоже ясно. И то, что там в силу определенных каких-то корпоративных или политических интересов эта тема раздувается, это ни для кого не секрет. Ну, естественно, это явление требует изучения, требуется мониторинг. Собственно говоря, в нашей стране по промысловым объектам он, можно сказать, проводится где-то с 30-х годов 20 века по основным объектам. Приходится всякого рода изменения отслеживать. Ну да, тема требует изучения, требует внимания, но с ума сходить там и раньше времени ужасаться этому, ну, я бы сказал, преждевременно. Тем более, что относительно рыб, там же идет не просто температура воздуха, а через воду. Главным образом происходит что? Смещение ареалов, то есть более теплолюбивые рыбы двигаются на север, но уничтожение места обитания, как правило, не происходит. Это все гораздо, так сказать, вот есть такое понятие, как буфер. То есть это, в общем, происходит постепенно в течение долгого периода. Ну и еще чего стоит добавить? Собственно говоря, со времен последнего оледенения, это где-то 10-11 тысяч лет назад, у нас была и теплая эпоха, у нас была и холодная эпоха, так называемый малый ледниковый период. И примерно там 7 тысяч лет назад на территории современной Карелии обитали те виды рыб, которые сейчас обитают на Нижней Волге. То есть, в принципе, в истории ихтиофаун были самые разные движения. Поэтому, ну, давайте спокойно к этому относиться, изучать, но раньше времени в панику не впадать.
А вот это перемещение теплолюбивых рыб, как вы говорите, вот сейчас там происходит постепенно на север, оно не вытеснит местную ихтиофауну?
Ну, понимаете, так как это было в прошлом, то пока у нас таких фактов нет. Другое дело, что действительно, ну, более холодолюбивые уходят дальше на север. Но ярче всего это можно на примере Северного Ледовитого океана, допустим, или каких-то наших морей, ну, вроде как японского. Ну да, дальше проникают рыбы в Северный Ледовитый океан. Там, где не было какой-нибудь атлантической сельди, она появилась. Или тихоокеанская. Но опять же, в историческом прошлом были периоды, когда паковые льды Северного Ледовитого океана были далеко на севере. И по всему побережью Арктики, нашей азиатской Арктики, было гораздо больше видов более таких вот теплолюбивых, ну типа сельди, корюшки, чем сейчас. Ну то есть это движение возвратно-поступательное, и в случае, допустим, похолодания все вернется на круги своя. так бывало и раньше, и вполне возможно, просто, так сказать, жизнь человеческая короткая, мы думаем, что сейчас вот раз-раз там 5 лет, 10 лет, а надо мыслить категориями там 50, 100, 200 лет, и на таком вот фоне рассматривать тренды. Ну, еще раз, относительно рыб, ну да, двигаются на север, но коренным образом из-за этого среда-то не меняется.
По поводу сельди и васи меня очень терзает этот вопрос. Я помню, при Советском Союзе сельди и васи это был такой прям распространенный продукт. Потом в какой-то момент сельдь и васи, именно и васи, просто исчезла. Вот ее не было. И не было ее достаточно долго. А лет 5 назад она опять появилась в продаже. Это вот что, ее просто переставали добывать, ловить? Или что? Вот с чем связаны вот такие вот перебои поставок, скажем так, сельди и васи? Ведь вкусная рыбка, ее все любят.
Очень хороший вопрос. Кстати, очень характерный для темы нашего разговора. Ну, строго говоря, это не сельдь. Это из семейства сельдевых рыба. Правильнее ее называть сардиной васи. Но дело в том, что когда ее засаливали, применяли технологии, которые для сельди применяются. Ну и в таком виде торговое название сельди васи. Правильно еще раз называть ее сардиной. С ней довольно интересная история. Она обитает на Дальнем Востоке, у нас конкретно в бассейне Японского моря. И для сардины и васи характерны довольно сложные миграционные циклы. Она размножается на юге Японского моря, у берегов Кореи, Южной Японии и в Цусимском проливе. Далее течение относит икру и молоть личинок, там раннюю молоть, на север. И в дальнейшем происходит вот такая вот циклическая миграция в бассейне Японского моря. Но дело в том, что через Цусимский пролив в Японское море проходит теплое течение Куросио. А для этого течения характерно, ну, где-то 12-летний или там, ну, где-то там от 10 до 14 лет цикл, когда это течение то в сторону Японского моря, то наоборот в Тихий океан. И это как бы естественная причина, но есть такие долгопериодные колебания. И в те годы, когда более сильное течение заходит в Японское море, это периоды подъема численности сардины и васи. То есть ей лучше в Японском море, когда больше воды поступает через Цусимский пролив. А когда течение отклоняется в Тихий океан, это периоды падения численности сардины. То есть вот такая вот, что называется, циклика, естественно, природная для этой рыбы существует. Ну, соответственно, когда она растет в численности, она растает в численность довольно быстро, тогда она добывается и поставляется в торговую сеть, но когда ее мало, ну да, тогда ее и нету. Поэтому как бы это вот природой так заведено.
Она только в одном месте водится, да?
Ну, там, если уж подробно разбирать, то вот эта вот сардина дальневосточная или тихоокеанская, она имеет несколько подвидов, но наиболее ценные с точки зрения вот промысла там, ну, и для нас, это вот, собственно говоря, японо-морская группировка. Ее родственники, ну, они по всему земному шару. Они в Южной Африке, и в Австралии, и в Южной Америке там довольно много, но это другое.
Кирилл Васильевич, какие еще у нас на данный момент есть виды рыб, которые, ну, скажем так, уязвимы и могут, ну, исчезнуть в ближайшее время, в том числе и из-за деятельности человека?
Ну, таких-то рыб много, и для того, чтобы понять, что это за рыбы, достаточно открыть Красную книгу Российской Федерации. Кстати, сейчас готовится очередное издание, и, видимо, на следующий год, на 22-й, будет обновленный список. К сожалению, рыб там много. Но основные угрозы – это человек, конечно, это промысел, перелов, как промысловый, так и браконьерский, ну а также коренная трансформация среды обитания, я имею в виду в первую очередь, конечно, плотины. Поэтому, ну, все виды осетровых находятся у нас в напряженном состоянии. Целый ряд популяций лососевых рыб. Некоторые виды сельди, это имеется в виду сельди Каспийского бассейна, ну, Азово-Черномора Каспийского бассейна, ну и ряд других рыб, как правило, это, опять же, представляющие, ну, скажем так, кулинарную ценность виды лососевых, сеговых рыб. Их, увы, немало, и проблема в том, что человек их беспощадно вылавливает. Поэтому действительно, ну, есть такие подверженные серьезному стрессу, серьезным угрозам. Но это не климат, это в первую очередь деятельность человека.
Ну вот что касается деятельности человека, человек же не только беспощадно вылавливает рыбу там, или захватывает ее места обитания, человек же старается еще и восстановить численность тех или иных рыб. И много на этом направлении работается, да, там есть какие-то подвижки вот на этом направлении. За последние, скажем так, ну, 10-15 лет какой-то вид рыбы вышел из зоны риска, или все-таки пока у нас на этом направлении не получается продвигаться?
Безусловно, да. Конечно, существует технология аквакультуры и искусственного воспроизводства многих видов рыб. И, кстати говоря, здесь нам есть чем гордиться. Отечественные ученые в середине 20 века и, ну, почти весь 20 век отрабатывали многие оригинальные технологии. Ну, например, воспроизводство осетровых рыб. Это наша отечественная школа ихтиологов, технологов, кого угодно. И до сих пор, в общем, численность осетровых поддерживается за счет целой сети рыбоводных предприятий в Волжском бассейне, в Азовском бассейне. Это есть, конечно, но сказать, что там какая-то рыба выведена из-под удара, ну, еще преждевременно, конечно. Скажем так, есть потенциал восстановления рыбы, ну, если не до исторического уровня, то, ну, серьезно повысить численность. Но для этого надо решить целый ряд проблем. Браконьерство, многие моменты, ну, есть чисто такие вот. Но я бы так сказал, потенциал к этому имеется, и вообще это возможно, это реально.
Может быть, стоит и еще в школе начинать объяснять детям, что вот, допустим, если вы на рыбалке поймали осетренка, то лучше его выпустить. Ну, это так вот я условно говорю, что его не надо брать. Вот ему надо вот... Меня просто вот на днях в соцсетях увидела фотографию, ребят, в Волге поймали небольшого осетренка, ну, там, просто сфотографировали. Там, скорее, даже стерлядка была, а не осетр. Ну, этого же типа. Они ее сфотографировали и отпустили.
Ну, безусловно, да. Ну, вообще, проблема рационального использования водных биоресурсов, она сейчас, в 21 веке, ну, требует довольно серьезного переосмысления, тем более, что есть опыт использования биоресурсов без нанесения ему ущерба. Ну, я имею в виду любительское рыболовство по принципу «поймал, отпусти». Это широко распространенные явления как в тропической зоне, так и в нашей. Очень широко это встречается, допустим, на примере лососевых рыб в Европе, Северной Америке. Многие виды морских рыб таким образом ловятся. И у нас это развивается, у нас на Кольском полуострове широко встречается вот этот вот подход, когда рыболовы-любители приезжают, ловят и ловят, отпускают. Это атлантический лосось. Кольский полуостров и его реки известен по всему миру, и это международное такое вот предприятие, что называется. Чуть ли не за год записываются люди откуда-нибудь там из Европы или из Соединенных Штатов, чтобы приехать. То есть да, конечно, это надо воспитывать, надо взращивать. Я знаю, что многие рыболовы, там не только лососевых, но и наших обычных рыб, которые разрешено изымать, они ловят, отпускают. Это, скажем так, распространяется среди наших рыболовов не так быстро, как хотелось бы, но, в общем, это есть. И да, это то направление, в котором стоит двигаться, и чтобы таким образом мы сохраняли через использование, я бы так сказал.
Спасибо огромное. А я напомню, с нами на связи был профессор кафедры ихтиологии и биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин.
Интервью на радио «Спутник».